Оправдаешь ли ты мне других оправданий не надо, заблуждения мои. Оправдаешь ли ты за слова, что срывались когда-то, ранив сердце всем тем, что любили так сильно меня? Я прошу, поддержи, и мой разум так жаждет прозрения, сердце ищет покоя, любви. Направляй меня ты. Оправдаешь ли ты, что опять столько раз сразу верясь, я теряю надежду, как осень теряет цветы? Поддержи меня, Боже, дай веры и долготерпенья, чтоб любила я так, как и ты. Мой Господь, помоги, поддержи меня, Боже, дай веры и долготерпенья, чтоб любила я так, как и ты. Мой Господь, помоги.
Твои созданы из любви. Он стал мне опорой, источником сил.
Звездой путеводной, горящей во тьме, и с ним я шагаю по этой земле.
В исполнении Юлии Бельской и Лидии Грицак прозвучит музыкальное произведение «Без тебя я бессильна, Господь».
Я без тебе без сила, Господь, наче спутані руки і ноги. Десь поділись потрібні слова і скривилися мої дороги. Я без тебе, мов гілка суха, що тримається ледь-ледь докленна, бо на ще висоті, ще прилипла. Я кричу і плачу, голос надриваю, що робить не знаю. Я весь мені благаю, поможи останню, ще надію маю, бо без тебе помираю, Господь. Без тебе загублена книга, що написана генієм слова, хоч вона дуже цінна і глибокий зміст має, та ніхто її не прочитає. Я кричу і плачу, голос надриваю, що робить.
В Евангелии от Матфея, в 18 главе, я вижу, как Христос предупреждает наш мир, каждого из нас лично, и говорит: «Горе миру от соблазнов, ибо надобно прийти соблазном». И когда я слышу эти слова Христа, меня поражает эта категоричность. Христос пригласил нас в Царство Небесное. Он сказал: идите, приблизилось Царство Небесное, покайтесь, войдите в это Царство. Но тут же Он, обращаясь к тем, которые слушали Его, Он говорит: должны прийти соблазны в этот мир. Потому что Он знал, Он Сам, как Сын Божий, должен будет пройти через эти соблазны. Через соблазны для того, чтобы закалиться для большого ответственного служения, которое предстояло ему. Я вижу в Евангелии от Луки, 4 главе, или в Евангелии от Матфея, также в 4 главе, мы видим, как Иисус возведен был духом в пустыню, и написано «для искушения от дьявола». Христос поэтому неудивительно говорит и нам, что нам должно, нам нужно будет пройти через искушение, через соблазны, так же точно, как Он прошел через эти соблазны. Мы видим, что Он должен был приготовить свое сознание, Он должен был приготовить свое сердце, свою жизнь для большого служения. И не просто Ему было пройти через эти соблазны. И мне бы хотелось быть откровенными перед вами всеми сегодня, теми, кто в этом зале, теми, кто смотрит нашу программу в других залах, везде, чтобы вы, придя к Богу, войдя в воду крещения, приняв обет верности Богу, помнили слова Христовы, когда Он говорит, вам нужно будет пройти через эти соблазны. Так же, как мы проходим через разного рода процедуры для того, чтобы защитить свое тело от заболеваний, для того, чтобы укрепить его от простуды. Что мы делаем в таких случаях? Кто чем укрепляет свое тело? Наверное, у нас не будет времени послушать, как каждый из вас укрепляет свой организм, но я помню, как дед Петр рассказывал нам, что надо обливаться вначале ледяной, холодной водой, потом горячей водой, потом снова ледяной водой. Как вы думаете, приятно это удовольствие? Я не знаю, одно знаю, что, наверное, надо очень много мужества для того, чтобы пойти на такие процедуры, которые укрепляют наш организм, нашу иммунную систему, для того, чтобы нам избежать этих вирусов. Точно так же Христос говорит, эти соблазны придут, эти соблазны обрушатся на вас, но вам нужно будет закалиться в этих соблазнах для того, чтобы проявить мужество, верность и твердость в следовании за Христом. И Христос проходит многие из этих испытаний. Дьявол берет его, показывает ему эти камни, когда Христос был голоден, и говорит, ты можешь их превратить в хлеб. Но Христос не желает делать то, чем соблазняет его дьявол. И он отказывается от этого соблазна. Мы видим, как он берет его в святой город, ставит на крыле храма и говорит, если бросишься вниз, ты увидишь, как Бог, сам и ангелы его поддержат тебя. Он не желает испытывать Бога в этом. Он не идет на этот соблазн. Мы видим, как снова берет его дьявол на высокую гору, показывает все царства мира этого, говорит, все это может быть твоим. И мы знаем, что Христос именно для этого и пришел, чтобы это было его. Но он не хотел идти тем путем соблазна, который предлагал ему дьявол. И он вновь проявляет мужество, твердость и верность. Этот мир, который дьявол считал находится в его руках, он претендовал на власть в этом мире, на власть над нашими душами, над нашими детьми, над нашими дочерями и нашими сыновьями. Претендуя на эту власть, он знал, когда он входит в эту схватку в пустыне со Христом, то вот здесь решается его самого будущая участь. Если Христос не устоит в этих испытаниях, искушениях и соблазнах, власть останется в его руках. Но Христос проявляет твердость и мужество и рушит силу дьявольскую в этом мире. Христос был искушен властью, был искушен голодом, был искушен гордыней, но он проявил верность своему небесному Отцу. И я сегодня хочу, чтобы все мы, те, которые уже были в церкви многие годы, те, которые только-только входят в церковь, как тело Христово, чтобы мы увидели те дорожные знаки, которые стоят на дорогах и говорят нам, здесь нужно снизить скорость, а здесь крутой поворот будет, а здесь нужно остановиться. И если мы закрываем глаза на эти знаки, которые стоят перед нами, тогда мы не видим опасности, поджидающей нас впереди. Так же точно, если мы закрываем глаза на предупреждение об этих соблазнах в Слове Божьем, войдя в тело Христово, начав эту новую жизнь, мы также точно можем оказаться на краю пропасти. Поэтому мы видим, как Господь через Слово Свое предупреждает нас о том, что в этот мир вместе с благодатью Его спасительной входит и тайна беззакония. Он берет Иоанна Богослова и показывает ему в Откровении 17 главе в первых стихах на этот соблазн, на эти искушения. Он говорит, подошел ко мне один из тех семи ангелов, у которых были семь чаш, и говорит ему, что он говорит, прочитаем вместе. «Иди сюда, я покажу тебе суд над великой блудницей, сидящей на водах больших». Что происходит с нею? «С нею творили блуд цари земные, пьянели от вина ее, блудодеяния ее и простые смертные люди». Мы видим, как Господь указывает, если мы теряем трезвость ума нашего, то мы, подобно пьяному человеку, который затуманил глаза свои алкоголем и не знает, в какую сторону ему идти, чтобы добраться до того места, куда он отправляется, он идет, качаясь из стороны в сторону в этом заблуждении, не зная то ли налево, то ли направо, где чаще всего он заканчивает. В канаве заканчивает. Точно так же и Христос говорит – в вашей духовной жизни я хочу, чтобы ваши глаза не были затуманены блудом духовного распутства, чтобы вы видели ясно тот путь, которым нужно идти. Он указывает нам на контраст, который открывается нам в Священном Писании. С одной стороны, он показывает нам на чистую церковь, ту церковь, которую он учредил здесь на земле для нашего духовного благословения, как благодатное тело Христово, чтобы мы вошли в эту церковь и обрели чистоту жизни, обрели красоту характера нашего, для того, чтобы жили в служении миру нашему вокруг нас. Но Он, показывая нам чистоту этой церкви, мы видим в другой главе Откровения, 12 глава, 1 стих, Он показывает на эту другую женщину. Я чувствую, вам надо помочь мне прочитать этот стих. Давайте вместе. «И знамение великое явилось на небе. Женщина, облаченная в солнце, под ногами у нее луна, на голове у нее венец из 12 звезд». Он показывает невесту свою. Он говорит, я хочу, чтобы все те, кто в этом зале, выглядели как эта невеста. Все те, кто дома смотрит эту программу или в одной из церквей смотрят эту программу, чтобы они стали такими прекрасными, приготовленными для царства в чистоте Его церкви. Это та церковь, где я хочу быть. Я верю, это та церковь, где вы желаете быть. Если так, покажите мне, поднимите свою руку, если это та церковь, где вы желаете быть. Спасибо вам. Я думаю, если мы, открыв свои глаза и открыв Слово Божие, мы увидим этот контраст в книге Откровения, 12 глава. Невеста чистая, в платье красивом и белом, приготовленная для Царства Небесного. Мы видим другую женщину. В Откровении, 17 глава, 1 стих, о котором мы прочитали только что сейчас, символизирующая духовное отступление не только в мире. Мы видим это отступление и заблуждение, которое происходит и в церкви. Эта женщина сидит на водах многих, говорит Иоанн. Что значит на водах многих? народы. То есть это не один народ, не одно государство. Это многие народы, которые поддались этому соблазну. И я бы хотел, чтобы мы сегодня обратили внимание, что этот соблазн не соблазн вне церкви, вне Бога или вне Слова Его. Это соблазн внутри церкви, который захватывает сегодня целые страны, народы и континенты. И сегодня каждый из нас стоит перед вопросом, где я, в 12 главе Откровения или в 17 главе Откровения? Мы видим, как Иоанну Богослову описано действие или жизнь этой женщины. Мы видим, что с нею творили блуд цари земные. Мы видим эту власть духовную, которая поддается соблазну искать поддержку со стороны государственной власти. Когда церковь потеряла эту чистоту и простоту свою духовную, то она потеряла и силу Божию. А потеряв силу Божию, она подобна калеке, которому нужны костыли, она начинает искать поддержку со стороны государственной власти, для того, чтобы эта власть держала ее и помогала ей шагать вперед. Мы видим, как народ Божий, находясь среди языческих народов, также поддается этому искушению еще в Ветхом Завете и входит в это смешение между язычеством и их чистым учением Бога Яхве. Точно так же мы видим, как и эта женщина, символизирующая Вавилон духовный, известная христианская писательница Елена Вайт пишет, Вавилон также обвиняется во грехе незаконной связи с царями земли, удалившись от Господа и соединившись с язычниками. Иудейская церковь Ветхого Завета стала блудницей. И Рим, который был при истоках христианской церкви, становится искавшей поддержки у земной власти, развратился подобным же образом и также подлежит осуждению. Я вижу это восседание на багряном звере. Что значит это? Этот зверь, зверь великий, зверь гордости, зверь высокомерия, который ищет утверждение собственного достоинства своей властью, своим авторитетом и силой своей. Я посмотрел, что не только в протестантской традиции, а вне протестантской традиции есть такое же понимание церкви отступившей. Кирилл, архиепископ Иерусалимский, пишет, «Антихрист придет, когда исполнятся времена Римского царства и приблизится уже конец мира. Учим же сему, — говорит он, — не своим изобретением ума, но дознав из божественных и церковных писаний, особливо же из Даниилова пророчества, как перетолковал онное, и архангел Гавриил, сказав, зверь четвертый, царство четвертое будет на земле, которое превзойдет все царства. Это же есть царство римское, как передали церковные истолкователи». И мы видим дальше, как Иоанну показано, это тайна, тайна отступления от истины. В Откровении 17 главе 5 стих, на лбу у нее, помогите мне, было написано, какое имя было написано? Таинственное имя, он говорит, имя таинственное. Какое оно? Вавилон Великий, мать блудницам и мерзостям земным. И я вижу, как эта тайна, которая открыта Иоанну Богослову, пересекается с той тайной беззакония, о которой предупреждал апостол Павел. Апостол Павел, который только-только был у истоков христианской церкви, он только шел еще проповедуя Евангелие в том мире, и в Малой Азии, и в Иерусалиме, и за пределами Иерусалима. Он говорит, правда, сила беззакония уже действует, он говорит, хотя как пока? Скрытно. Но скрытно, он говорит, обратите внимание слово, пока скрытно, он говорит, окажись лишь удаленным с пути ее тот, кто сдерживает ее теперь, сразу станет явным кто? Нечестивец этот. Мы видим, как апостол Павел указывает и предупреждает церковь христианскую. Он понимает этот знак и говорит, будьте внимательны. будьте бдительны. Но он тут же дает и заверение нам, говорит, Господь наш Иисус сразит его чем? Дыханием уст своих и самим сиянием своим уничтожит его в день пришествия своего. Обратите внимание, как апостол Павел выстраивает эту мысль о тайне беззакония. Он говорит, она начинается сейчас, но пока у истоков христианской церкви она еще невидима так явно. Потом она проявится во всей силе своей. Когда же ей придет конец этой силе и власти, он говорит? Перед пришествием Христовым. Мы видим эту параллель между Вавилоном древним, который был символом отступления от истины Божьей, символом гордости человеческой, когда они возмечтали построить башню Вавилонскую, чтобы быть выше неба, выше Бога самого, чтобы вознести себя. Он указывает на этот же грех, который входит в христианскую церковь, когда Вавилон духовный в христианской церкви становится матерью, блудницам и мерзостям земным. И поэтому он дает нам слово предостережения. Он говорит, так же, как и католическая церковь, восточная церковь точно так же устояла в испытаниях и гонениях. Христианская церковь проявила мужество. Я думаю, о многих мучеников первого века, второго века, третьего века, которые готовы были идти на костры, которые умирали за верность Богу. В этих гонениях со стороны власти церковь устояла, и церковь продолжала расти и умножаться. Но однако, устояв в искушении преследованиями, устояв в искушении, в притеснениях, церковь ни западная, ни восточная не устояла в искушении любовью. Когда государство то же самое сказало, иди ко мне в мои объятия, я тебя поддержу, я тебе помогу. И церковь, поддавшись искушению любовью, со стороны государства поддалась этому соблазну и потеряла верность Богу. Теперь даже в восточной традиции государство рассматривается как тело, а душа, тело, а церковь рассматривается как душа этой церкви. И таким образом теряется непосредственное общение между Богом и грешником самим. Это общение становится опосредованным государством. Но мы видим, как слово предостережения обращено к нашему миру сегодня. В книге Откровения, 14 главе, это слово звучит громко и ясно для всего мира. Что слышит Иоанн? Что он видит? Прочитаем вместе эти слова. «Потом увидел я иного ангела, он летел высоко в небе, и была у него вечная весть какая?» Благая, чтобы благовествовать всем живущим на земле, всякому племени, колену, языку, народу. Он говорил громко и взывал ко всем людям. Опомнитесь, вострепещите пред Богом, воздайте славу Ему, ибо пришел час суда Его. Поклонитесь сотворившему небо и землю, море и источники вод. Мир получает предупреждение. Он видит эти знаки. Ангел Божий идет перед своим народом и говорит, обратите внимание, вот те знаки о грядущих событиях, на которые вы должны сегодня обратить внимание. Первый урок, который открывается перед нами в этом знаке. Первый знак. К чему он приглашает нас? Поклонение Богу Творцу. Первый знак, который мы видим, запомним. Весть ангела, летящего посередине неба, говорит нам, мы должны поклониться Творцу нашему. Перед Ним вострепещут пред Богом. Вострепещите перед Ним. Поклонитесь кому? Сотворившему небо и землю, и море, и источники вод. Он говорит, остановитесь, потому что столько много соблазнов сегодня в мире, столько много искушений поклоняться кому-то другому, но только не Богу, утвердившему свой закон и давшему четвертую заповедь о соблюдении дня субботнего, где он утвердил поклонение Богу Творцу самому. Но утратив эту чистоту И не увидев этот знак, мы видим, как церковь сегодня и многие верующие вместо этого ищут другие авторитеты. Есть авторитеты церковные сегодня. К примеру, в 2009 году на пасхальную мессу на площади Святого Петра собрались более 100 тысяч паломников, чтобы поклониться своему авторитету церковной власти. Сегодня люди ищут этого авторитета, чтобы церковь за них решала их судьбу, чтобы церковь их представляла перед Богом. Они не знают Бога, к которому можно прийти непосредственно, один на один, обратиться к Нему как к другу, Спасителю, идти к Нему с глазу на глаз, как Христос пришел к Никодиму для общения с Ним. Они ищут церковных авторитетов. Есть другие, которые ищут авторитет общества. Им кажется, если общество так сегодня считает, значит, общество заслуживает моего поклонения, моего одобрения. И мы начинаем строить то общество, общество, где идеи социализма, идеи гуманизма светского, утверждающие человеческое достоинство. Какой мы мир строим? Мы наш, мы новый мир построим, кто был ничем, тот станет всем, провозглашаем мы, и поклоняемся этому обществу, и служим этому обществу, и идем за этим обществом, и нам кажется, вот кому мы должны поклоняться. И так мы боимся быть иными, чем это общество. Так нам хочется отличаться, не отличаться от этого общества, чтобы не выглядеть белыми воронами. Но люди ищут другие авторитеты, авторитеты поп-культуры, когда в особенности подростки, к сожалению, молодые девушки, юноши теряют полное представление о чувстве собственного достоинства. Они готовы отдать себя с головы до ног этим поп-певцам и артистам. Они готовы отдать свою девственность им. Они готовы схватить любые эти тряпки, которые им кидают, потому что они считают, что в этом они нашли ответ на счастье. В этом жизни они преклоняются перед этими артистами. Я смотрю, как один из певцов в Германии, Билл Каулиц, несколько лет тому назад решил еще в детском возрасте, 10-летнем возрасте, одеться на Хэллоуин как вампир. Он пишет: «С тех пор я стал красить волосы, стал отращивать ногти и наращивать их. Я начал делать макияж, носить украшения. По сумасшествие фанатов, пишет газета, достигло эпических пропорций. Как присланное письмо группы девочек, это письмо достигало 11 километров в длину. После того, как молодая фанатка одна была замечена в шоу в разных городах, они узнали, что она сбежала из дома, бросила родителей, перессорилась с ними, лишь бы только быть рядом с этой группой и поклоняться этой группе. Но Христос показывает нам другой авторитет. В этом знаке, в этой вести, которую Он посылает в этот мир, и говорит, это есть авторитет Творца. Когда мы находим Творца нашего, мы приходим к Нему как создание Его, и в этом мы обретаем смысл нашей жизни. Мы обретаем безопасность свою. Мы знаем, мы вне опасности, если служим нашему Творцу, если принимаем Его святой закон, принимаем Его учение, открытое в заповедях Его. Мы видим, как в этих заповедях открывается нам тот Творец, который сотворил небо и землю, и в субботний день, приходя на поклонение Богу, мы утверждаем, что мы не служим обществу, не поклоняемся церкви, не поклоняемся поп-культуре этого мира. Мы поклоняемся Богу, сотворившего небо и землю, и нашу жизнь, которая в Его руках. Елена Вайт пишет, соблюдение субботы – это знак, который мы берем на себя, знак верности Богу. В чем заключался первый урок? Кто помнит? Поклонение Богу, которому мы призваны. В чем заключается второй урок? Подражание нашему Творцу, которую я слышу в этой трехангельской вести, звучащей, когда говорит, воздайте, что воздайте, написано, славу Ему. принесите славу Ему в себе и в своей жизни. Моисею очень хотелось увидеть славу Божию. И он говорит Богу, покажи мне славу Твою. И ему, наверное, в его представлении казалось это что-то материальное, что можно посмотреть. И что Господь ему показывает? Господь идет перед ним и возглашает, что я Господь, Господь Бог человеколюбивый и милосердный. Помогите мне, еще какое? Долготерпеливый и многомилостивый и истинный. Что он открывает перед Моисеем? Характер свой он открывает и говорит, вот я какой. И поэтому, когда этот ангел собирает свою чистую церковь, невесту, он говорит, я хочу, чтобы весь мир через вас, в вашей жизни, в вашем поведении, в ваших словах увидел красоту характера Божия. Потому что столько существует заблуждений в мире христианском сегодня, когда люди учат о вечных муках, о Боге, который стремится продлить эти муки, Бог, который сам произвольно судит грешников. И когда мы не несем в этот мир истину о Боге любящем, Боге прощающем, Боге искупителе, мы тем самым не открываем перед миром славу Божию. Когда мы в нашей жизни не показываем, что мы нашли Его как славу свою, а пытаемся своей самоправедностью утвердить свою славу, мы также становимся на сторону этой блудницы духовной, потому что слава Божия открывается в праведности не моей, не моими делами, не моими заслугами, не моими обрядами, а лишь праведностью Христовой, которую я принимаю, надеваю на себя, перед всем миром открываю эту славу Христову. Господь сотворил каждого из нас как отражение своей славы. Он сотворил нас по образу своему и подобию своему, чтобы мы в своем творчестве, в своих талантах, в своих дарованиях, в своем образе жизни, во всем, что бы мы ни делали, мы показали славу Божию. Потому что грех нарушил это отражение славы Божьей в нас. И когда грех нарушил это, то Люцифер сегодня и власть тьмы пытается, чтобы мы отражали его славу, чтобы нам принять отражение его, то, которое на нас он желает поставить. Но праведники, принявшие праведность Христову, какие они будут? Будут сиять, словно солнце в царстве Отца своего, говорит Христос. Я не желаю принять отражение славы властелина этого мира или блудницы, сидящей на этом звере. Посмотрите, кто зверю образу его поклоняется, кто клеймо его на лоб свой или на руку свою принимает, будет пить тот вино ярости Божией. Господь дает нам предупреждение в слове и говорит, я не хочу, чтобы вы приняли на себя образ и славу этого зверя. Я хочу, чтобы вы в своей покорности воли моей, принимая праведность мою, отражали в этом мире мой характер, чтобы вам избежать вино блудодеяния. Что такое вино блудодеяния? Это смешение Божьей истины, Божьего слова с человеческими традициями, с человеческими или церковными преданиями, когда в смешении этом люди теряют понимание власти и силы и авторитета Слова Божия. Поэтому Церковь Христова, невеста чистая Христова, она проповедует лишь красоту и силу Слова Божия. Она несет Слово Божие в этот мир. Она переводит это Слово на многие языки, чтобы это Слово стало доступно до всего мира, до каждого человека, живущего в этом мире. И третий урок – этот знак, который стоит сегодня перед нами, ангел небесный несет этот знак перед нами и говорит, в этой вести мы должны провозгласить, кого он говорит? Бога Царя. Он провозглашает и несет какую весть для этого мира. Посмотрите, была у него что? Вечная весть благая, чтобы что делать в этой вести? Благовествовать всем, всему миру. Я сегодня вижу осуществление этой вести, когда люди, принадлежащие к церкви, Церкви Христовой. Люди, которые приняли чистоту этого учения, они живут в радости. Они не могут сдержать эту весть. Я уже нашел много разных публикаций в средствах массовой информации, очень критически отзывающиеся об этой программе представителями других конфессий, которые видят в этом пропаганду Слова Божия, так и называя это. А я думаю, а как же иначе? Мы же и живем для того, чтобы Слово Божие нести в этот мир, чтобы Слово Божие проповедовать в этом мире. Так же, как я знал в церкви одну женщину, пожилую, которая мне говорила, я не могу зайти в автобус, когда я еду в церковь, чтобы кому-нибудь не рассказать о Христе, с кем-нибудь не поговорить, кому-нибудь не предложить Слово Божие. Она живет этим. Я знаю людей, живущих в Соединенных Штатах, которые живут для того, чтобы свидетельствовать о Боге. Я не говорю о церкви или о церковных программах. Я говорю об индивидуальных верующих, простых, искренних, которые живут для того, чтобы вести людей в Царство Божие, для того, чтобы проповедовать весть эту. Они остаются верными Богу, они остаются верными Его церкви. Они проявляют верность в своей жизни, поведении, словах, действиях, и Господь вознаграждает их веру. Григорий рассказывал мне, что как молодой человек, ему было всего 12-13 лет, он узнал, что в его селе есть церковь. И он думает, надо сходить в эту церковь. И он идет в эту церковь один, его мать пытается удержать, чтобы он не пошел в эту церковь. Но он идет все равно один, 14 лет он приходит в эту церковь, там все Библию читают, там все поют, ему так понравилось. Он говорит, я хочу еще прийти. Его семья удерживает, мать ему не разрешает идти, а он все равно тайно сбегает и бежит в церковь, чтобы побыть на богослужении. И в конце концов с радостью принимает крещение, становится членом церкви христиан-адвентистов седьмого дня, но его забирают в армию. Оказавшись в армии, он видит непросто. Ой, сколько соблазнов, он говорит мне, когда мне что только не предлагали, только чтобы я работал в субботу. А я им сказал, нет, я стал членом церкви адвентистов седьмого дня, я принадлежу к Божьей церкви, я праздную день субботний, не пойду. Тогда командир роты берет его, выставляет на мороз на улицу и говорит, хорошо, постой здесь на морозе, на улице, может быть, ветерок проветрит твою голову. И он стоит часами, стоит по стойке смирно на этом морозе по приказу командира, потому что он знает, он должен быть верен Слову Божьему и истине Божьей, открытой для него. И он говорит, я чувствовал, как тепло благодати Божьей сходило в мою жизнь и согревало меня даже там, на этом морозе, где я был. Он говорит, что выйдя из армии, закончив службу, где ему много было соблазнов предложено, чтобы он оставил свои убеждения, он говорит, ну, когда я пришел, я узнал, что я моя мама, которая меня удерживала от того, чтобы я крестился. Моя мама, которая ополчилась на меня, когда я крестился, она сама, оказывается, крестилась. И сама пришла и ходит в ту же самую церковь. И радуется тому, что она нашла спасение и надежду в этой церкви. И он говорит, я решил себя полностью посвятить Богу на служение, решил стать одним из служителей церкви. Но говорит, когда стал служителем, заметил, в армии были испытания, в армии были искушения, но и как служителю церкви тоже пришлось столкнуться с искушениями. Он говорит, как-то мне позвонили, я получил повестку, прихожу, а там представители власти сидят. И эти представители власти, я вижу, сидят со своими искушениями. Давайте спросим у Григория, что это за искушение они ему предложили. Григорий, расскажите нам, пожалуйста, что за искушение они вам предлагали там?
Это было такое время, когда власти очень были заинтересованы проникнуть внутри церкви и снутри ее разрушить. Поэтому они приглашали, выясняли, предлагали, чтобы с ними чаще встречаться. Они сказали, ты молодой, у тебя может быть хорошее будущее,
чем
и мы можем
чем
помочь.
Чем они искушали вас?
Мы можем помочь, ты можешь пойти учиться, мы откроем дорогу перед тобою, все сделаем для тебя. Только нам нужно регулярно с тобой встречаться.
Как вы ответили им?
Я сказал, что я на это не пойду.
А теперь, оглядываясь назад в прошлое, как вы оцениваете этот шаг?
Я считаю, что это был правильный шаг, и благодарный Господу, что Он помог тогда именно принять такое решение.
То есть вы не жалеете сегодня, смотря в прошлое, что вы проявили верность Богу в этом искушении?
Нисколько не жалею, а только благодарю Бога за то, что Он был тогда со мной.
Что бы вы посоветовали всем, кто смотрит в Казахстане, и в Узбекистане, и в Армении, говоря о верности Богу и Его церкви?
Остаться верным Богу при любых обстоятельствах. Сегодня могут быть другие искушения, чем те, которые мне приходилось встречаться. Поэтому советую всем, чтобы остаться верным Богу.
И Господь вас благословил и духовно, и физически. Так, Григорий?
Аминь.
Спасибо вам. Большая благодарность вам за ваши слова верности, за вашу жизнь перед Богом. И я верю, что Господь и сегодня может также точно вознаградить и нашу верность, если мы придем к Нему и будем молиться и говорить: «Господи, прости волнение души моей». Потому что когда приходят эти соблазны, мы волнуемся, мы не знаем, как поступить. И мы, я хочу, чтобы мы молились сегодня, когда Елена будет петь, и сказали: «Господи, когда сомнение приходит, помоги мне понять волю Твою, Господи. Прости меня, когда в этих соблазнах я слабею, Господи. Дай мне силы идти Твоим путем». Я хочу, чтобы мы молитвенные просьбы собрали позже, после этого пения. Пусть это пение сейчас станет молитвой каждого из вас, чтобы остаться верными Богу в Его церкви. Пожалуйста, Елена. Мы читаем: здесь стойкость народа Божия, тех, кто Божьи заповеди соблюдает и остается верен Иисусу. Сейчас я предлагаю, если у вас есть молитвенные просьбы и нужды, передайте их вашим друзьям, нашим помощникам в этом зале и в других залах, где вы вместе с нами участвуете. Я бы хотел пригласить служителей, пасторов и там, в тех местах, пригласить людей принести свои молитвенные нужды перед Богом, чтобы и вы помолились с ними тоже и заверили их в том, что Господь услышит моление их душ. Мы видим обещание в словах апостола Павла во втором послании к Коринфянам. Он говорит: «Но будем благодарны Богу, который делает возможным для нас во Христе постоянное участие наше в триумфальном шествии и через нас распространяет благоухание, познание о себе». Где бы мы ни были, это благоухание, есть характер Христов, есть праведность Христова. Когда это благоухание распространяется вокруг нас, поверьте мне, люди будут знать, это само дыхание Христова в нашей жизни. Это Дух Христов, говорящий через нас. Это Дух Христов, меняющий семьи наши. Это Дух Христов, меняющий поведение наше. Когда мы становимся этим благоуханием, этим ароматом, мы знаем, это не своими силами, не своей заслугой. Но когда Дух Святой вселился в наше сердце, то слова наши становятся благоуханием, поступки наши становятся добрыми, благими поступками. Наш взгляд меняется, и все люди видят, это человек, который верен Христу, и в этой верности, как он благословил Григория, так он благословит и каждого из нас, и поведет нас этим путем верности в Царство Его. Я хочу, чтобы каждый из вас пожелал испытать благоухание это в жизни своей. Вы знаете, как много в этой жизни всего нечисто. Как много в этой жизни всего грязного, как много пороков в этой жизни, как много скорби в этой жизни, как много грубых слов люди говорят друг другу, как часто мужья и жены живут в этих конфликтах друг с другом, или дети, и родители. Но когда Христос берет нас в лоно Церкви Своей, а Дух Святой вселяется в нашу жизнь, тогда это благоухание распространяется вокруг нас. Все чувствуют силу этого благоухания. Я верю, что вы желаете найти это в своей жизни. Я хочу помолиться. Давайте встанем для молитвы. Я бы хотел помолиться о тех, которые уже приняли решение стать частью народа Божьего, пройти через крещение. Вы выходили сюда. Может быть, кто-то еще не выходил и желает сегодня выйти и сказать: «Господи, я медлил», или: «Господи, у меня не было возможности, приходите, я помолюсь о вас сейчас». Если кто-то хочет помолиться своей жене, которая еще борется с этим решением, или мужем, который еще не поддерживает, приходите тоже, я помолюсь о вас, о том, чтобы Господь укрепил вас. Если есть сегодня желающие выйти вперед для молитвы об укреплении решения вашего, я предлагаю вас сделать это, потому что потом может быть поздно. А сегодня это день, когда мы делаем шаг навстречу Господу, и Господь берет нас, чтобы мы благоухали. Благоухали для Царства Его, чтобы Господь расположил семьи наши, расположил друзей наших, соседей наших, чтобы они радовались нашему решению идти в Его Царство. И я знаю, что Господь видит ваш шаг, Господь видит движение ваше вперед, и Он сам берет вас за руки. Он знает, что будем идти вместе, будем идти с Ним, и Он сохранит нас, Он верен нам, если мы останемся верными Ему, когда мы выходим вперед к Нему и говорим: «Господи, возьми нашу жизнь». И мы видели многих и многих выходящих и вчера, и на первой встрече, и на второй встрече. И мы благодарим Бога за решение каждого из них. Мы видим других и новых сегодня, выходящих для Господа. Я хочу помолиться об этих наших друзья, которые сделали шаг к Господу. Господи, мы сегодня благодарны Тебе, что Ты зовешь нас войти в Твою церковь. Ты не желаешь, Господи, чтобы мы заблуждались. Ты не желаешь, Господи, чтобы мы шли в то царство тьмы, которое стремится захватить нас духовной властью Своей. Но Ты, Господи, желаешь, чтобы мы, увидев Твою весть спасительную, откликнулись, пришли к Тебе в простоте веры, в кротости сердца и духа нашего, взялись за Твои руки и держались за Тебя, Господи. Я благодарен за тех, которые, Господи, уже приняли решение, выходили раньше. Я благодарен за тех, кто вышли сегодня. Благослови их семьи. Благослови, Господи, чтобы их семьи, их друзья, их родные поддержали их, чтобы их жены благословили на это и, может быть, присоединились к ним, чтобы их мужья радовались этому и были с ними, чтобы их матери, отцы были вместе с ними. Господи, смири сердца, открой души, благослови всех здесь и во всех залах, где люди тоже, Господи, я знаю, готовы идти к Тебе навстречу. Благослови их через служение их церквей, пасторов на местах. Просим во имя Иисуса Христа. Аминь.